Статья шестая. Коалиция с горой и с чистыми республиканцами, которой партия порядка должна была прибегнуть, предпринимая тщетные усилия удержать за собой военную власть и завоевать утраченное верховное руководство исполнительной властью, эта коалиция неопровержимо доказала, что партия порядка лишилась самостоятельного парламентского большинства. Простая сила календаря. Часовая стрелка подала 28 мая сигнал к ее окончательному разложению. 28 мая начался последний год жизни Национального собрания. Ему приходилось теперь решать вопрос, оставить ли Конституцию неизменной или подвергнуть ее пересмотру. Но пересмотр Конституции – это означало не только выбор между господством буржуазии и господством мелкобуржуазной демократии, между демократией и пролетарской анархией, между парламентарной республикой и Бонапартом. Это означало также выбор между Орлеаном и Бурбоном. Так в среду самого парламента упало яблоко раздора, вокруг которого должна была открыто разгореться борьба интересов, разделявших партию порядка на враждебные фракции. Партия порядка была соединением разнородных общественных элементов. Вопрос о пересмотре Конституции создал политическую температуру, при которой это соединение разложилось на свои первоначальные составные части. Заинтересованность бонапартистов в пересмотре Конституции объясняется просто. Они хотели прежде всего отменить статью 45-ю, воспрещавшую вторичное избрание Бонапарта и продление его власти. Не менее просто объяснялась позиция республиканцев. Они, безусловно, отвергали всякий пересмотр, видя в нем всеобщий заговор против республики. Так как они располагали более чем четвертью голосов Национального собрания, а по Конституции необходимы были три четверти всех голосов для принятия правомерного решения о пересмотре и для созыва специального собрания по пересмотру, то им стоило только подсчитать свои голоса, чтобы быть уверенными в победе. И они были уверены в победе. В противоположность этим ясным позициям партия порядка запуталась в неразрешимых противоречиях. Отвергая пересмотр, она ставила под угрозу существующий порядок, так как оставляла Бонапарту лишь один исход, исход насильственный, и отдавала Францию в решающий момент, во второе воскресенье мая 1852 года, на произвол революционной анархии, с президентом, который утратил власть, с парламентом, который давно уже ее не имел, с народом, который намеревался вновь ее отвоевать. Голосуя за пересмотр конституционным путем, она знала, что голосует напрасно, что ее голосование должно в соответствии с Конституцией разбиться о вето республиканцев. Объявляя достаточным простое большинство голосов в нарушение Конституции, она могла надеяться одолеть революцию лишь при условии своего полного подчинения исполнительной власти. Она этим отдавала во власть Бонапарта Конституцию, пересмотр Конституции и себя самое. Частичный пересмотр, направленный на продление власти президента, подготовлял почву для бонапартистской узурпации. Общий пересмотр, направленный на сокращение жизни республики, неизбежно вел за собой столкновение династических притязаний, так как условия и бурбонской, и орлеанистской реставрации не только были различны, но и взаимно исключали друг друга. Парламентарная республика представляла собой нечто большее, чем нейтральную почву, на которой обе фракции французской буржуазии, легитимисты и орлеанисты, крупная земельная собственность и промышленность, могли хозяйничать рядом на равных правах. Она была необходимым условием их совместного господства, единственной государственной формой, при которой их общие классовые интересы господствовали как над притязаниями отдельных фракций буржуазии, так и над всеми другими классами общества. Как роялисты, они опять впадали в свой старый антагонизм, в борьбу за главенство между земельной собственностью и деньгами. А высшим выражением этого антагонизма, его олицетворением, были их короли, их династии. Этим объясняется, почему партия «Порядка» противилась возвращению бурбонов. Орлеанист и депутат Кретон в 1849, 1850 и 1851 годах регулярно вносил предложение об отмене декрета об изгнании королевских семей. Парламент столь же регулярно представлял зрелище роялистского собрания, упорно закрывавшего своим изгнанным королям путь к возвращению на родину. Ричард III убил Генриха VI, сказав, что он слишком хорош для этого мира и его место на небе. Ричард III, 1452-1485 годы, английский король в 1483-1485 годах. Генрих VI, 1421-1471 годы, английский король с 1422 по 1461 год. Роялисты признавали Францию слишком дурной, чтобы возвратить ей изгнанных королей. Сила обстоятельств заставила их стать республиканцами и многократно санкционировать народное решение, изгнавшее их королей из Франции. Пересмотр Конституции, а обстоятельства заставляли ставить этот вопрос на обсуждение, вместе с республикой подвергал одновременно опасности и совместное господство обеих фракций буржуазии, и вместе с возможностью монархии воскрешал соперничество тех интересов, преимущественной представительницей которых она попеременно являлась, воскрешал борьбу за главенство между обеими фракциями буржуазии. Дипломаты партии «Порядка» надеялись прекратить борьбу путем соединения обеих династий, путем так называемого слияния роялистских партий и их королевских домов. Действительным слиянием реставрации июльской монархии была парламентская республика, в которой стирались орлеанистские легитимистские цвета, и различные виды буржуа растворялись в буржуа вообще, в буржуа как представителя рода. Теперь же орлеанист должен превратиться в легитимиста, а легитимист в орлеаниста. Монархия, олицетворявшая их антагонизм, должна была стать воплощением их единства. Выражение их исключающих друг друга фракционных интересов должно было стать выражением их общих классовых интересов. Монархия должна была выполнить то, что могло быть и было выполнено, лишь упразднением обеих монархий, лишь республикой. Таков был философский камень, над открытием которого алхимики партии «Порядка» ломали себе голову. Как будто легитимная монархия может когда-либо стать монархией промышленных буржуа, или буржуазная монархия монархией наследственной земельной аристократии. Как будто земельная собственность и промышленность могут мирно уживаться под одной короной, в то время как корона может увенчать только одну голову, голову старшего или младшего брата. Как будто промышленность вообще может помириться с земельной собственностью, пока земельная собственность не решится сама сделаться промышленной. Умри завтра Генрих V, граф Парижский все-таки не стал бы королем легитимистов, разве только если бы он перестал быть королем орлеанистов. Однако философы слияния, которые возвышали свой голос по мере того, как вопрос о пересмотре Конституции выдвигался на первый план, которые создали себе из газеты «Ассамблея Националь» официальный ежедневный орган и которых мы даже в настоящую минуту, в феврале 1852 года, снова видим за работой, объясняли все затруднения с сопротивлением и соперничеством обеих династий. И вот попытки примирить дом Орлеанов с Генрихом V, начатые со смерти Луи Филиппа, но, как и вообще все династические интриги, разыгрываемые лишь во время каникул национального собрания в антрактах за кулисами, представлявшие скорее сентиментальное кокетничание со старым суеверием, чем серьезное дело, теперь превращались в торжественное лицедейство, разыгрываемое партией порядка уже не в качестве любительского спектакля, как это было до сих пор, а на публичной сцене. Курьеры то и дело носились из Парижа в Венецию, из Венеции в Клермонт, из Клермонта в Париж. Венеция в 50-х годах XIX века была местопребыванием легитимистского претендента на французский престол графа Шамбора. Граф Шамбор издает манифест, где он, опираясь на поддержку всех членов своей семьи, заявляет не о своей, а о национальной реставрации. Орлеанист Сальванди бросается к ногам Генриха V. Главари легитимистов Берье, Бенуа Дази, Сен-Прист отправляются в Клермонт, чтобы уговорить Орлеанов, но не имеют успеха. Сальванди, Нарсис Ашиль, граф, 1795-1856 годы, французский писатель и государственный деятель, орлеанист, министр просвещения в 1837-1839 и 1845-1848 годах. Сен-Прист, Эммануэль, Луи-Мари. Виконт, 1789-1881 годы, французский генерал и дипломат, легитимист, депутат законодательного собрания в 1849-1851 годах. Сторонники слияния приходят к запоздалому выводу, что интересы обеих фракций буржуазии, обостряясь в форме семейных интересов, интересов двух королевских домов, не делаются от того менее исключающими друг друга и не ведут к большей уступчивости. Положим, что Генрих V признал бы графа Парижского своим преемником, а это единственный успех, на который сторонники слияния могли в лучшем случае рассчитывать. Дом Орлеанов не приобрел бы от этого ровно никаких прав, кроме тех, которые ему и без того обеспечивала бездетность Генриха V. Но зато он терял все права, приобретенные им в результате июльской революции. Он отрекся бы от своих старинных притязаний, от всех прав, отвоеванных им у старшей линии бурбонов в почти столетней борьбе. Он отказался бы от своей исторической прерогативы, прерогативы современной монархии, в пользу прерогативы, основанной на его родословном дереве. Слияние представляло бы, стало быть, не что иное, как добровольное отречение дома Орлеанов, отказ его от своих прав в пользу легитимизма, покаянное обращение из одной государственной церкви в другую, из протестантизма в католицизм, обращение, которое дало бы Орлеанам даже не утраченный трон, а лишь ступеньку трона, на которой они родились. Старые орлеанистские министры, Гизо, Дюшатель и другие, которые также устремились в Клермонт, чтобы заранее подготовить слияние, были на деле лишь выразителями похмелья после июльской революции, разочарования в буржуазной монархии и монархии буржуа, суеверного преклонения перед легитимностью как последним талисманом, предохраняющим от анархии. Воображая себя посредниками между орлеанами и бурбонами, они в действительности были не более как отступниками-орлеанистами. и как таковых их принял принц Жуанвиль. Дюшатель Шарль, 1803-1867 годы. Французский государственный деятель, орлеанист. Министр внутренних дел в 1839-1840 годах и в 1840 феврале 1848 года. Жуанвиль Франсуа Фердинан Филипп Луи Мари, герцог Орлеанский, принц, 1818-1900 годы, сын Луи Филиппа. После победы февральской революции 1848 года эмигрировал в Англию. За то жизнеспособная, воинствующая часть орлеанистов, Тьер, Басс и другие, тем легче убедили семью Луи Филиппа в том, что, раз всякая непосредственная монархическая реставрация предполагает слияние обеих династий, а всякое такое слияние предполагает отречение дома Орлеанов от своих прав, то вполне соответствует ее семейным традициям временно признать республику и ждать, пока события позволят превратить президентское кресло в трон. Басс Жан Дидье, 1800-1881 годы. Французский адвокат и политический деятель, орлеанист. Сначала распространили слух о кандидатуре Жуанвиля в президенты республики. Любопытство публики было возбуждено, а несколько месяцев спустя, в сентябре, когда пересмотр Конституции был отвергнут, эта кандидатура была провозглашена открыто. Таким образом, попытка роялистского слияния орлеанистов и легитимистов не только потерпела крушение, она разрушила их парламентское слияние, республиканскую форму их объединения и снова привела к разложению партии порядка на ее первоначальные составные элементы. Однако, чем более росло отчуждение между Клермонтом и Венецией, чем больше рушилось их согласие и усиливалась агитация в пользу Жуанвиля, тем усерднее велись и тем серьезнее становились переговоры между Фоше, министром Бонапарта, и легитимистами. Разложение партии порядка не ограничилось распадом ее на основные элементы. Каждая из обеих больших фракций, в свою очередь, разлагалась дальше. Казалось, будто все старые оттенки, которые некогда боролись между собой и оттесняли друг друга внутри каждого из обоих лагерей, как легитимистского, так и орлеанистского, снова ожили, подобно засохшим инфузориям, которые пришли в соприкосновение с водой. Казалось, они снова получили достаточный приток жизненной энергии, чтобы образовать отдельные группы с самостоятельными противоположными интересами. Легитимисты переносились воображением назад, ко времени споров между Тюильрийским дворцом и Марсанским павильоном, между Виллелем и Полиньяком. Имеются в виду тактические разногласия в лагере легитимистов в период реставрации. Виллель, сторонник Людовика XVIII, высказывался за осторожное проведение реакционных мероприятий. Полиньяк, сторонник графа д'Артуа, с 1824 года король Карл X, выступал за полное восстановление дореволюционных порядков. Тюильрийский дворец в Париже – резиденция Людовика XVIII. Марсанский павильон, одно из зданий дворца, был в период реставрации – резиденции графа д'Артуа. Виллель Жан-Батист Серафен Жозеф, 1773-1854 годы, французский государственный деятель, легитимист, премьер-министр в 1822-1828 годах. Полиньяк, Огюст Жюль Арман Мари, князь, 1780-1847 годы, французский государственный деятель, легитимист и клерикал, министр иностранных дел и глава кабинета министров в 1829-1830 годах. Орлеанисты снова переживали золотое время турниров между Гизо, Моле, Брольи, Тьером и Одилоном Баро. Часть партии порядка, стоявшая за пересмотр Конституции, но опять-таки расходившаяся во взглядах на пределы пересмотра, состоявшая из легитимистов под предводительством Берье и Фалу с одной стороны, Ларош-Жаклена с другой, из утомленных борьбой орлеонистов под предводительством Моле, Брольи, Монталамбера и Одилона Барро, сошлась бы на партийскими депутатами на следующем неопределенном и многообъемлющем предложении. Ниже подписавшиеся депутаты, ставя себе целью возвратить нации возможность полного осуществления ее суверенитета, вносят предложение подвергнуть Конституцию пересмотру. Но в то же время эти депутаты, через своего докладчика Токвиля, единогласно заявили, что Национальное собрание не имеет права внести предложение об упразднении республики, что это право принадлежит только палате, созванной для пересмотра Конституции. Токвиль Алексис, 1805-1859 годы, французский буржуазный историк и политический деятель, легитимист. В период Второй Республики депутат Учредительного и Законодательного собраний, министр иностранных дел, июнь-октябрь 1849 года. Кроме того, Конституция, заявляли они, может быть пересмотрена лишь на законном основании, то есть если за пересмотр будут поданы предписанные Конституцией 3/4 всех голосов. После 6-дневных бурных прений 19 июля пересмотр, как и следовало ожидать, был отвергнут. За пересмотр голосовали 446, против 278 депутатов. Крайние орлеанисты Тьер, Шангарнье и другие голосовали заодно с республиканцами и Горой. Таким образом, большинство парламента высказалось против Конституции, а сама Конституция высказалась за меньшинство, за обязательность его решения. Но разве партия порядка и 31 мая 1850 года, и 13 июня 1849 года не поставила парламентское большинство выше Конституции? Разве вся ее прежняя политика не покоилась на подчинении статей Конституции решениям парламентского большинства? Разве она не предоставила ветхозаветное суеверное отношение к букве закона демократам? Разве она не наказала демократов за это суеверие? Но в данный момент пересмотр Конституции означал не что иное, как продление срока президентской власти. А продление срока Конституции означало не что иное, как низложение Бонапарта. Парламент высказался за Бонапарта, но Конституция высказалась против парламента. Стало быть, Бонапарт действовал в духе парламента, разрывая Конституцию, и действовал в духе Конституции, разгоняя парламент.